Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сентября. С новым учебным годом, с Днем знаний вас, дорогие родители, бабушки, дедушки, дети, учителя, директоры школ, ну и, в общем, все миллионы, которые имеют отношение к этому празднику. Итак, 1 сентября двери учебных заведений открылись для 43 миллионов школьников, студентов и преподавателей. Заработало, кстати, 62 тысячи новых школ, а две трети из них находятся в сельской местности. Поэтому сегодня действительно День знаний, он бывает раз в году, волнующий для многих, для тех миллионов, кто первый раз перешагнул сегодня порог школы. Видела я вчера милейшую девчушку на Первом канале в сюжете новостей, которая трепетно так сказала, что так хочу в школу, что вот никак не вытерплю, так хочу. А вот сегодняшняя моя, например, семиклассница утром, ну, грубо не скажу, так, продрав глаза, все-таки такое некоторое состояние увидеть, наконец, после лета своих друзей, и эйфории некоторая была, но, тем не менее, как-то посмотрев на дождь, а с утра закручивала волосы, может быть, мне не ходить? В конце концов, можно и в понедельник. Тема касается всех, поэтому мы будем говорить сегодня о том, почему дети хотят в школу и почему боятся туда идти, отчего современный школьник испытывает стресс и что, собственно, должны знать родители, чтобы, во-первых, не усугублять состояние детей, если они испытывают этот стресс, и нужно ли все родителям валить на эту самую школу, и как помочь детям получать от учебы удовольствие. Вот об этом наш разговор. Я думаю, что вы в нем активно будете принимать участие, потому что он касается, ну, практически каждого. Вопрос вам мы задаем сегодня простой. С каким чувством ваши дети и внуки пошли в школу вот сегодня? С каким чувством они встали и пошли в школу? А в разговоре будут сегодня принимать участие специалисты, академик Академии российского образования, доктор педагогических наук Борис Бельблат. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И психолог, старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, еще раз повторяю вопрос, уважаемые слушатели. С каким чувством ваши дети и внуки пошли сегодня в школу? Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053. Обращаем ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители Питера и Москвы. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И мы ждем вашей реакции. Может быть, реакции ваших детей, которые уже с вами поделились, и внуков, ощущениями от первого дня. Ну, а у меня вопрос, наверное, к Борису сначала. Можно ли коротко сформулировать вообще, какие факторы влияют на желание или нежелание ребенка ходить в школу?
Система ожиданий и возможности личностного проявления, самоутверждения, чувство роста. Если малыш в подавляющем большинстве случаев, это во все времена и у всех народов, понимает, что, идя в школу, он приходит в новую возрастную категорию, что это некая инициация, что это жизненное достижение, потом он поймет, что это единственное настоящее, серьезное, неповторимое достижение, то старшие ребята уже испытали многое, и потому каким желанием они идут в школу, насколько желание велико, можно судить о том, насколько мудра, хороша, умна, правильна и благотворна эта школа.
Угу. А как было раньше? Вообще, вы говорите, что неважно, не зависит ни от времени, ни от народов. Ну, скажем, в России. Это всегда тоже так? Младшие хотят, старшие нет? Или все-таки от времен это тоже зависит?
Ну, по большому счету, всегда так и было. Правда, с тех самых времен, когда школа появилась. Это далеко не сразу. Хотя и в первобытном обществе можно найти примерно такое же отношение. Потому что инициация и серьезная подготовка к ней – это ведь прообраз школы. И, конечно, дети очень хотели поскорее вырасти. Как это великолепно сформулировал Януш Корчик, ребенок ждет, завидует, глотает слюнки и не может дождаться, когда он, наконец, станет взрослым, чтобы иметь право делать все, что делают вокруг него.
Оля, а как ваши дети? Они соответствуют вот этой вот, в общем, вполне традиционным представлениям? Младшие хотят, старшие не хотят?
Бог его знает. Вот мне кажется, что всегда было какое-то такое отношение по деловому. Деваться же некуда. Вот нет детей, которые не ходят.
Вот я хотела это очень услышать. Деваться некуда.
А нет, деваться некуда.
То есть у детей выбора нет.
Нет, выбора действительно нет. Образование штука подневольная в каком-то смысле, но приятная во многом, потому что все равно поход в школу связан с тем, что ты видишь родных людей, а у нас школа все-таки строится на том, что постепенно между учениками формируется глубокий эмоциональный контакт, они могут позитивными быть или негативными, но дети скучают друг по другу. Потом им хочется показать обновки, они хотят показать загар, они хотят рассказать какие-то новости, вот, они хотят покупаться во внимание, одеть новые передники. Очень много факторов, которые действительно праздничных. Мы хотим, чтобы у них это был праздник.
Сегодня с ним не повезло. Дождь шел,
Погода, конечно, всегда фонит и влияет, но тем не менее, может быть, неприятным оказывается встреча с учителями, с которыми не складывались отношения, но он уже задача, мне кажется, нас, родителей, проявить какие-то элементарные навыки сотрудничества с педагогами, чтобы дать понять ребенку, что и здесь мы разберемся. Поэтому я своих детей настраивала на деловой подход. Школа – это работа, вот, и люди замечательные, хотя бы потому, что других путь не может, и с этими можно сделать что-то классное. Вот.
То есть очень много зависит, в том числе, от мотивации детей, родителей и учителей. Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, уважаемый Борис и Ольга, а есть ли вообще какие-то цифры, ну, в какой-то динамике, в целом российскую школу в последние 15 лет дети больше любят или, например, с советскими временами больше не любят? Или, может быть, я не очень точно формулирую, нельзя говорить в целом.
Мне неизвестно, Оленька, не знаю, как вам эта статистика. Могу судить только по выборочным...
Давайте по
очень
выборочным,
небольшой
да,
выборке,
наверное.
Да? Да. Значит, на вопрос, любишь ли ты школу, один шестиклассник ответил мне словом, которое никак не могу сейчас повторить.
Что же он сказал?
Он сказал, школа – это... И совершенно точно назвал нужный термин. С его точки зрения. Для очень многих детей школа – место разочарования, место унижения. И не только обид со стороны взрослых, но и со стороны сверстников. Дети очень жестоки. Мы говорили об этом с Оленькой в прошлый раз, что любая группа делится на подгруппы, и между ними часто существует антагонизм и такой своеобразный шовинизм школьный. Делятся они часто по материальному признаку. И сейчас это обострилось. Или обострилось, как там правильно сказать. Для подавляющего все-таки большинства не очень-то успешных материально семей дать трудно, невозможно положение в классе, в школе статусное, которое позволило бы войти им в господствующие группы. В каждом классе есть свои правящие господствующие группы. И для многих приход в школу – это ожидания новой волны, иногда побоев, иногда издевательств, всех типов и видов бесчисленных детской злобы, жестокости и совершеннейшей несправедливости, потому что вот чего уже не терпят в школе, так это справедливость.
А мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вторая годовщина трагедии в Беслане. На какие вопросы общества по-прежнему нет ответов у власти? В студии Игорь Трунов, адвокат потерпевших от теракта в Норд-Осте. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Говорим мы сегодня в День знаний о том, что происходит с детьми, когда они после лета ли или вообще в первый раз приходят в школу, испытывают ли стресс, что с этим могут и должны делать родители. В этом разговоре принимает участие академик Академии российского образования, доктор педнаук Борис Бельбат и психолог, старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Вот тогда, если я вас правильно, Борис, поняла, означает, что школа, разумеется, справедливости в ней нет, она иерархична и довольно такая вот жестокосердная в этом смысле, потому Точно. Что вертикаль выстраивает. Но есть ведь разные методики, не мне вам говорить, и все эти вот Монтессори и прочие вроде бы такие вещи, которые позволяют детям, ну, не если в состоянии хаоса там пребывать, но, тем не менее, вроде бы не подвергаться такой жесткой диктатуре. Это как-то связано с материальными обстоятельствами, где эти методики применяются? Если это средняя общеобразовательная школа, то она скорее такая вертикально интегрированная, а в каких-то частых или более меньших по количеству учащихся и более хорошо оплачиваемых есть методики особые, есть особый подход, и всегда ли это нужно?
Конечно, школы дифференцируются чрезвычайно. Оленька, вы не хотели бы с социологической точки зрения это проиллюстрировать?
Я обязательно дополню.
Дополните, спасибо. Ага. Вот. Все это бесспорно так. И есть частные школы, в которых хорошо платят учителям, там собираются все-таки получше учителя, более образованные, более продвинутые, методически подкованные. Есть хорошие школы, есть и государственные замечательные школы, ну, не целиком, но есть восхитительные учителя, ими держится мир. Но, друзья мои, позвольте процитировать Лермонтова: «В зной, в степи сухой не утоляет капля жажды». Если говорить в целом, то любую школу в огромной степени душит стандарт, вынуждающий школу бежать, как белочки в колесе, и каждую секунду бояться, что не успеют пройти все, не покроют программу, не сделают того и третьего. Единство надзора, единство экзамена государственного, единство стандартов, который даже не предусматривает вариаций. Ведь то, что нужно знать, понять, уметь по стандарту, должен этим всем овладеть каждый ученик, несмотря на свой индивидуальный склад способностей. Поэтому те, которые развиты хорошо и продвинуты, серьезно скучают и ненавидят школу, потому что считают ниже своего достоинства заниматься пустяками. А те, кто не из очень-то благополучных культурно депривированных семей...
Это вот вы нам переведите, пожалуйста.
Ну, с недостатком. Ага. Неким ощутимым дефицитом культурной среды, из которой они вышли, они не могут дотянуться до этого стандарта. Школа была в нашей стране и остается прокрустовым ложем, в котором сколько-нибудь комфортно только тем, кто случайно подойдет к имеющимся размерам. Вот таковым был, например, я. Вот я в школе был счастлив. Но это совершенно не значит, что все остальные были так же счастливы.
Я, например, тоже любила школу. Но как-то вот с нынешними детьми, как ни спросишь, у всех какие-то бывают проблемы. Это вот мне... Почему я вас так настойчиво и спрашиваю про времена, про вот это состояние нравы. Неопределенности, нравы, да. Дети, что ли, поменялись, родители? Или вообще вот в стране как-то все, поскольку неопределенно, так и со школы все неопределенно. Ладно, мы поэтому перейдем, Ольга. Отвечайте тогда вот на этот вопрос дополняйте.
На ваше рассуждение могу сказать, что все ваши гипотезы, которые только что вы набросали, они верны, потому что дети другие. Вот, поменялся фон. Опросы показывают, что дети стали... поколение наших детей стало в два раза тревожнее, чем мы, потому что они боятся терактов. Сегодня стоит об этом упомянуть. Они боятся экономического...
Да, годовщина Беслан.
Да, они боятся экономического расслоения бедности, боятся своих родителей. Они боятся болезней и так далее. И более того, их растят... очень часто растерянные и тоже тревожные родители. Вот в советские времена были страхи определенного рода, но мне кажется, что в основном народ по этому поводу не очень рефлексировал. Ему не нравилось подчиняться, но, в общем-то, каких-то экстраполяций больших. Мы говорим о провинции, например, да, не о диссидентском авангарде. В общем-то, больших экстраполяций я, во всяком случае, ни в литературе, ни по опросам, которых тогда было мало, не было замечено. И вот растерянные родители растят тревожных детей. Вот вам картинка. Конечно, разные школы. И моя-то точка зрения, что, во-первых, в школе никогда не должно быть легко и весело, потому что обучение и рост – вещь напряженная. Она не должна быть гнетущей и такой депрессивной, естественно, но ребенок должен понимать, что он дорогого стоит, и быть мотивированным на максимальный рост. Я считаю, что это...
Но мы вот с вами эту тему затрагивали. Думать вообще тяжело. А как объяснить ребенку, что надо думать, и надо думать хорошо?
А зачем объяснять?
Или Анечка? Не надо,
конечно. Надо нет. Самому бы...
Вот именно. Да? Показывать пример. Школа – это место, где процветает в хорошем смысле слова «зараза». Учитель должен быть заразой. Вот чем заразит он своих учеников, вот с тем они и выйдут в жизнь. Заразит он любовью к решению сложных, нестандартных, парадоксальных, противоречивых, мучительных задач. Покажет, что это наслаждение пользоваться кочаном, который на шее, когда он работает, да? Что котелок должен варить, что это здорово. И, конечно, он увлечет и поведет за собою значительную часть ребят.
Что, сколько в своей жизни вы таких учителей видели?
Мне очень повезло.
Вам повезло?
Обо мне говорить особенно трудно. Мне страшно повезло. Я благодарен практически всем своим учителям.
Они были такими?
Да,
в основном.
Они были блистательными интеллектуальными заразами, начиная с Сергея Михайловича Флоринского, автора учебника по русскому языку, потом, когда он, бедняга, умер, мы перешли в 7 класс, пришел Феликс Александрович Раскольников, гениальный учитель словесности. У меня была великая учительница математики Эльфрида Моисеевна Безгауз, у меня была прекрасная историчка, англичанка.
Слушайте, Борис, ну вам здесь действительно повезло. А что же делать-то вот миллионным среднестатистических школьников, но которым не повезло? Что же с этими учителями делать, которые среднестатистические?
Вы тоже на беспризорницу не похожи. Я не верю, что у вас...
Нет, мне тоже повезло, это правда.
И мне повезло так... Я не знаю. Я считаю, что хорошо, если появляется в твоей жизни есть 1, 2, 4 наставника хороших. Я считаю, что это просто класс.
Да,
ну хорошо, да, если в жизни школьника за 11 лет хотя бы парочка человек таких должна быть.
Да даже одного, Анечка, хватит.
То есть, дорогие товарищи родители, дедушки и бабушки, если в ваших школах, у ваших детей и внуков есть хотя бы один учитель, про которого ваш ребенок говорит, захлебываясь, и к которому он бежит на урок, это означает, что ему уже повезло, и, в общем, не торопитесь менять школу. Правильно я говорю?
Это абсолютно железно. Но это связано, Анечка, еще и с любовью к предмету учебному.
Ну, да.
Войдите в любую школу и спросите, какой ты любишь предмет. науку. Если вам скажут физику, все, можете быть уверены, что здесь блестящий учитель физики. Поэтому это не просто вопрос о меньших напряжениях или больших напряжениях, а вопрос о способности увлечь и воспитать эту склонность к умственному напряжению.
Вот Вениамин нам тут уже с вами, видимо, реагируя на, да, на наши слова, пишет: вы задаете провокационный вопрос, хотят ли дети идти в школу. Ну, я, Вениамин, вас поправлю, я не этот вопрос задала, я вам задала вопрос, с каким чувством ваши дети и внуки пошли сегодня в школу. Это разница, согласитесь. Но тем не менее, хорошо, даже если хотят дети идти в школу, хотят, говорит Вианин, те, кто хорошо учится, и это не зависит от учителя.
Это очень странная точка зрения. Да.
Учится хорошо, но учитель здесь ни при чем. Вот когда, когда ученик учится хорошо, при чем родители? Когда плохо, при чем учитель? Это такая
сомнительная. Это гениальная формула, абсолютно точная.
А в деревне Пуща украли водонапорную башню. Колхозники и милиция подозревают 27-летнего неработающего жителя, говоря про него, что раньше он хорошо учился и вообще был отличником. Такие вот чудеса, пишет нам слушатель добрый. Ну, это, по-моему...
Учителя тоже ни при чем, 27 лет уже мог...
Ну, из отличников, друзья, часто вырастают не самые лучшие люди, потому что отличник, во-первых, сплошной конформист, да. Во-вторых, он должен быть всеяден. В-третьих, он должен быть пай мальчиком, пай девочкой. Mm-hmm. Да? Вот. И я, конечно, согласен с Жан-Жаком Руссо. Только из шалунов вырастают хорошие люди.
Но шалун ведь не обязательно двоечник. Или, как правило, троечник.
Нет.
Но все-таки отличникам ему не удается.
Не удается.
Это да.
Он шалит.
Да. Недавно проведены исследования феноменальные на младших школьников, которые показали, что чем выше статус в группе у ребенка и выше интеллект, тем больше у него склонность к обману и криминальным поступкам. Это
ничего
такая
себе
зависимость, да. Он, у него есть шанс обмануть всех остальных, он, и он им
потому
может
воспользоваться.
Потому
что у него мозги хорошо работают.
Да, он к разговору о думании.
А чему вы удивляетесь, дорогие дамы? Что может быть страшнее?
Ольга не удивляется, это я удивляюсь.
Нет, я вот до сих пор
тоже удивлена.
Полна удивления. Чем, что может быть страшнее умного негодяя? Кто может быть страшнее? Одно из двух. Или еще более умный негодяй, ум которого обслуживает его низкие страсти, или услужливый дурак. Но это смотреть у дедушки Крылова.
Да, да. Мы проехались. А мы прервемся буквально на несколько минут новостей на Радио Свобода. В 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Темы: что движет Ираном в ядерной программе, почему угроза санкций ООН не работает, для кого Европа готова открыть свой рынок труда, новый лесной кодекс России и китайская демография, самые древние исследования численности народов. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Повтор «Время московское».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Иране при посадке загорелся пассажирский самолет Ту-154. Погибли по меньшей мере 80 человек, десятки ранены. Глава иранской службы гражданской авиации не исключил, что причиной катастрофы стала ошибка пилота. Родственники жертв теракта в Беслане во вторую годовщину трагедии обжаловали в Верховном суде России приговор единственному выжившему участнику захвата школы Нурпаши Кулаеву. Они считают, что суд не полностью расследовал один из важнейших вопросов – что спровоцировало первые взрывы в школе, во время которых погибли несколько сот заложников. Правозащитники намерены провести в Москве 3 сентября митинг в память о погибших в Беслане, несмотря на запрет властей. В акции примут участие представителей Движения за права человека, партии «Яблоко» и Московского отделения Союза правых сил. В Ростове-на-Дону в пятницу началась генетическая экспертиза останков погибших в катастрофе российского самолета Ту-154 под Донецком. Финляндия, нынешний председатель Европейского союза, призывает продолжить диалог с Тегераном для урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Вчера истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Ирану на свертывание ядерной программы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил сегодня в Дамаске проблемы, связанные с поддержанием перемирия между Израилем и группировкой Хезболлах. Аннан призвал президента Сирии Башара Асада остановить поставки оружия в Ливан. Участники международной конференции в Стокгольме сегодня договорились выделить $500 миллиона на помощь палестинской автономии. Более 60 миллионов из этой суммы предоставит Европейский Союз. Министр обороны Израиля Амир Перец призвал провести независимое расследование обстоятельств военного конфликта в Ливане. В городе Киркук на севере Ирака сегодняшнего дня полную ответственность за обеспечение безопасности несет иракская армия. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, мы продолжаем тему Дня знаний 1 сентября. Миллионы наших соотечественников сегодня волнуются за своих детей, а может, не волнуются, и внуков, которые в первый ли раз или уже в 11-й пошли 1 сентября в школу. И мы обсуждаем, собственно, что ждет наших детей в школе, хотят ли они туда ходить или не очень хотят, испытывают ли при этом стресс, как им помочь и что должны про все про это знать родители. Со мной в Московской студии Радио Свобода, академик Академии Российского Образования, доктор педагогических наук Борис Бельблат и психолог, старший научный сотрудник Института психологии Академии наук Ольга Маховская. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос простой. С каким чувством ваши дети и внуки пошли сегодня в школу? Как-то вы, видимо, не особенно интересовались этим у ваших детей и внуков. Вы скорее реагируете на разговор. Ну и за это вам спасибо. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, звоните. В Москве пейджеры 96143, в Петербурге 053, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Тут вот Александр Северов нам пишет, что ему тоже невероятно повезло. Это он так отреагировал на наши воспоминания о нашей с вами школе. В 9-10 классах меня учил блистательный словесник и литературовед Сергей Михайлович Флоринский, на уроке которого сбегались ученики из других школ. Видимо, вы соученики, если не одноклассники. Это было незабываемое, светлое ему память и благодарность.
Нет, он старше меня.
Старше, наверное, да. Mm-hmm. Понятно. Тогда вопрос, который я все равно хотела вам задать, прежде чем включать наших уважаемых слушателей, подключать их к разговору. Раньше, ну, не было такого понятия, там, как стресс у школьника. То есть, наверное, в педагогике и в психологии он, разумеется, это понятие существовало, но теперь оно известно всем. Родителям, журналисты про это пишут. Дети даже про это говорят, как они устали. Врачи очень беспокоятся по поводу физиологии разных возрастов школьных. Так вот, что такое нынешний стресс от школы и как его преодолеть?
Ну,
Борис Бельблат.
Да, спасибо. Дело в том, что на самом деле, я, конечно, согласен с Оленькой, ситуация усугубляется в школе. Возьмемте для сравнения начало 20-го столетия, когда Эллен Кей написала свою замечательную книжку «Век ребенка». Она очень надеялась, что новый начинающийся 20 век будет веком, где дети не будут в школе испытывать настолько тяжелых стрессов, что на глазах вот росла статистика детских самоубийств, и волны этих самоубийств прокатывались по Европе. Но на самом деле 20 век, сейчас можем подвести итоги, и начало 21-го оказались значительно более кровавыми, кровожадными, жестокими, чем то, с чем могла столкнуться Великая Шведка, ставшая известной всему миру. И на самом деле число стрессов и стрессовых ситуаций, и стрессоров, то есть того, что вызывает стресс, резко увеличилось. И дети, конечно, значительно более жестоко, об этом говорила Оленька. Даже страх перед терактом, новый совершенно стресс, совершенно бесспорно сильно действующий на детей. Ведь за прошедшие со времен Эллен Кей 100 с небольшим лет школа погубила такое количество детей, физически уничтожила абсолютно, что его не сравнить, это число, ни с чем, что было прежде. Как бороться со стрессами? Ну, прежде всего, необходимо сделать все для того, чтобы атмосфера, среда, обстановка в семье и в школе была и спокойной, и мажорной.
То есть ориентация на такой позитив, на радость.
Обязательно, обязательно. Я согласен с Оленькой, а Оля, в свою очередь, согласна с Достоевским, который протестует против танцующей педагогики. Упаси Господь, не надо впадать ни в какие крайности, и школа не место для развлечений. Это место для тренировки напряжений всевозможных, абсолютно согласен. Но, опять-таки, не чрезмерных, не переходящих в стрессовые состояния. И вот это соблюдение золотой середины, как одного из самых серьезных законов воспитания новых поколений, лучшее лекарство против стрессов, на мой взгляд.
Угу. Хорошо, а что вот делать родителям, если вот они чувствуют эту угнетенность, раздражительность, нежелание детей идти в школу? Что им делать?
Ну, выяснять причину, наверное. Во-первых, у нас, нам, родителям, ничего не остается, кроме как разделить все радости и страхи со своим ребенком и уметь вовремя среагировать и поговорить про это. Как можно узнать причину, не разговаривая? Сейчас появилось очень много специалистов среди психологов, потому что психологи, они, как и врачи, специализируются, которые готовы работать в кризисных условиях и купировать стрессы, страхи и так далее. Нас заставило формироваться в психологическом сообществе, заставило сформировать такую группу события, начиная с Каширского шоссе и, увы, не заканчивая Бесланом, то, что наши дети гибли в терактах. Но хуже всего наши дети сидели возле телевизоров и видели все, что происходит, и стали вторичными жертвами терактов, и испытывали не такой же стресс, но довольно серьезный и угрожающий их психике стресс. Поэтому родителям, которые хотят, чтобы их дети выросли уравновешенными и спокойными, нужно понимать, что резервов детской психики не хватает, не хватит на то, чтобы без конца смотреть ужасные метеосводки о том, что происходят ураганы, тайфуны, о том, что люди гибнут, о том, что люди гибнут на дорогах и так далее. Дети не должны этого смотреть. Телевизор не может показывать все, что угодно. Если ребенок боится и не хочет идти в школу, возможно, его и не нужно туда водить. Когда случилась трагедия в Беслане 2 года назад, родители, у которых были отношения сотрудничества с преподавателями, очень быстро договорились, что поскольку очень много детей, в основном девочек, боятся идти в школу, будучи травмированными видеохрониками, 2-3, в некоторых случаях 4 дня дети не ходили в школу просто. Принимали решение, потому что психологи были шокированы, как все остальные, мы не знали, что советовать, как реагировать, какие проблемы сейчас полезут. Если это связано с трудностями обучения, конечно, нужно понять какой-то предмет, поговорить с педагогом и просто немедленно идти в школу. Если раньше учителя вызывали родителей от станка, вырывали, и родители приходили как адвокаты позащищать своего ребенка, будучи настроены очень агрессивно иногда на педагога, сейчас лучше заранее приходить, общаться и договариваться, чтобы проблемы решались более мягко, а беспроблемных детей, вообще говоря, не бывает. Поэтому будьте добры, родители, посещайте школу по собственной инициативе. Школа, на мой взгляд, всегда открыта к такому роду общению.
Несомненно.
Пожалуйста. Хорошо. Вот насчет открытости я не знаю. По-моему, многие родители все равно боятся пойти в школу, чтобы, не дай бог, не навредить собственному ребенку. И в этом случае я вас спрашиваю обоих. Какие отношения между родителями и учителями правильнее? Вот такие вот все равно неравноправные партнеры, потому что родители боятся. Все равно боятся директора или учителя. Дай бог, если есть хороший вот такой вот педагог, а есть и такие, которые скажут, и забирайте своего ребенка, и очень нам нужно. А не хотите, значит, будете с нашими правилами соглашаться. Это вы говорили, кстати, об этой системе, да, жесткого такого контроля. Или тогда лучше вот такие пребывать в состоянии некого заключенного контракта, когда родитель должен знать все права и требовать. Но поможет ли это ребенку? Все равно не выдавит ли его в результате из школы?
Ну, вы знаете, требовать ходить без конца, это просто не хватит времени. Надо реагировать на серьезные проблемы, чувствовать их и знать, где он учится и кто ему преподает. Знаете, хотя бы заглядывать в дневник не для того, чтобы оценки посмотреть, а все-таки левую колонку, чему ему там учат, я не знаю. Больше интереса к детям. То есть мой ответ – это отношение сотрудничества. Другого варианта у нас нет. А вы как считаете, Борис?
Точно так же. Обе стороны, извините за банальность, должны уважать друг друга и понимать трудности друг друга. Родители редко знают про трудности учителя, потому что им не приходится фактически весь рабочий день и разделять внимание, и быть умными, и остроумными, и справедливыми, и доброжелательными, и быть практическим логиком, практическим психологом, и специалистом в науке. И родители не всегда знают, что учителя отвечают за их детей в большей степени, чем они сами.
Реально, да.
Реально, да, и в значительно более сложной обстановке. Родители, учителя тоже склонны недопонимать детей, родителей, и винить их в разных бедах. Плохо воспитали, плохо подготовили, плохо то, плохо другое. Значит, по-нормальному, извините за неологизм, надо начинать переговоры об установлении единой линии, отбросив все упреки. И этот вечный спор, кто виноватее, да? И намечать стратегию развития и улучшения ситуации. И это вполне возможно.
Давайте послушаем Николая из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анна Григорьевна, хотел бы лично вас поздравить с началом занятий на журфаке МГУ. У меня
спасибо.
Два вопроса. Как вот в условиях таких стрессов нынешние абитуриенты еще поступают? И второе, как меняются их знания, в какую сторону? Спасибо.
Не знаю, как в ситуации стрессов абитуриенты поступают, потому что они поступают. И конкурс ни в один московский вуз, во всяком случае, вуз с репутацией, до сей поры не становится меньше, ну, если только демография в ближайшие годы не сыграет своей роли, а это произойдет, вероятно. Меня-то как раз беспокоит не то, что наши абитуриенты испытывают стрессы, а качество их школьного образования, когда они появляются перед нашими глазами на собеседованиях. Вот вам короткий пример, хотя могу вам сказать, что студенты, которые поступают, все равно очень хороши, симпатичны, и в результате из них что-нибудь получится, если в них вкладывать душу и энергию и знания, а они, соответственно, тоже чего-нибудь все-таки захотят взять от того, кто им чего-нибудь дает. А вот этот вот взаимный процесс в результате чем-нибудь да обернется. Но просто не могу этот анекдот не рассказать, хотя это не анекдот, это совершенно реальность на собеседовании на журфаке в этом году. Просто чтобы вы понимали, какая разруха в головах, особенно в области гуманитарного знания. Задаю барышне вопрос. Их в этом году на журфаке 900 было, барышень и юношей, которые поступали. Ну, через мои руки или глаза там 25 прошло, потому что много преподавателей. Задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, милая барышня, в этом году страна наша какой праздник будет отмечать впервые в ноябре? Барышня задумалась. Сидящий со мной рядом руководитель отдела политики комсомолки тяжело вздохнул и сказал, ну ладно, в общем, сейчас и не каждый взрослый вспомнит, какой, но давайте хотя бы ответьте, какой праздник впервые почти за столетие отмечать в ноябре больше не будем. Девочка напряглась. После чего я сказала, ну хорошо, вы знаете такое, вот вам что-нибудь говорит словосочетание «Великая Октябрьская социалистическая революция». Девочка сказала, угу, ну хорошо, тогда вспомните, когда она была. Она напрягла свои аналитические способности, поскольку перед этим звучала фраза про ноябрь. Около столетия и ноябрь, она сказала, 1905 году. Отчего мой визави рядом чуть не попал со стула. А я говорю, да, в 1905 тоже была революция. Но должна вас огорчить. Но ту, которую поменьше. Мы имеем в виду, она была в 17-м. Но тогда скажите, пожалуйста, кто был ее вождем? На что девушка с удовольствием, не задумываясь, сказала: Минин и Пожарский.
Ну, наконец-то!
Ну, вот видите,
смогла ответить.
Это к разговору о вот некотором представлении об истории. Ну, не знаю, смеяться или плакать. Мне говорят, мне все говорят, не рассказывай, это анекдот. Но это не анекдот. Это вот, к сожалению, правда. Поэтому дети должны все-таки хотеть учиться и понимать, что если они поступают в Московский государственный университет, ну, как минимум, знания истории, литературы и представления о мире у них должны быть чуть больше, чем вот ограниченные даты нынешнего ЕГЭ. Эля из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, во-первых, я хотела сказать, что такой же случай, как сейчас рассказан, был со школьницей, сестра друзей, у которой в одном ряду стояли чеченские... Взятие Грозного нынешнее, оно не стояло в ряду Великой Отечественной войны, когда вот проверяли задание. Так что это, видимо, не, ну, не говорит о чем-то таком единичном. Второе, вот мы преподаватели, преподавали в школе. И тоже согласна с тем, что это труд, и что нынешнее вот это вот шоу-время, наверное, требует вот элемента шоумена от учителей, это сложно очень. И я позвонила, потому что мой ребенок вначале сам проскальзывал реплики о том, что дети стремятся быть взрослыми. Сейчас не стремятся. У меня ребенок уперся рогом, ему 6-й год, и она говорит, что не хочет быть взрослой.
А в школу она хочет или?
Вы знаете, вот хочет детский сад. Думали пойти сегодня, но заболели. Угу. Вот. То есть, видимо, как статусный момент она как-то воспринимает вот это вот. Но вот быть взрослым не хочет.
Угу. Но на самом деле все ведь очень индивидуально. Есть дети, которые обожают болеть, чтобы их жалели.
Или думать, что они болеют.
Ну да.
Ну да.
Ну да. Но это все-таки исключительные случаи.
Ну, я потом думаю, что если девочка или пойдет, или мальчик, она не сказала, пойдет в детский сад, наверное, может быть, если все сложится в детском саду, то и в школу захочет. Или это не факт?
Это не факт, и все очень индивидуально, но мне хотелось бы вернуться к Минину и Пожарскому, если можно.
Давайте, к Минину и Пожарскому.
Дело в том, что, ну, совершенно очевидно, все зависит от учителя, от конкретного учителя. И
вот это мне очень нравится. От великовозрастного 17-летнего персонажа не зависит ничего. Вот я к детям спокойно отношусь, а когда вот эти вот приходят и...
Нет.
Извините.
Анечка, конечно, от него тоже кое-что зависит, но учтите, что есть законы перцепции. Все последующее зависит от предыдущего. Вот к чему заложили любовь, вот и будет катиться, за редким исключением. Революции внутренние, душевные, большое исключение. А для того, чтобы школа учила хорошо, например, истории, например, литературе, например, любому другому сложному социальному учебному предмету. Для этого не должно быть стандартной школы.
Абсолютно, уж с историей точно.
Да, у нас ведь боятся, смертельно боятся школьных реформ, которые на самом деле, называясь реформами, приводят ко все большему единообразию в школьной жизни. И ничего, по сути, в ней не меняют, во всяком случае, за последние полвека, я отвечаю. Я говорю это с точным знанием дела. Ничего серьезного в школе не изменилось, несмотря на десятки разнообразных реформ. А она, школа наша родная, нуждается в глобальной, существеннейшей реформе, которая осуществила бы еще неосуществленную, но от этого вовсе не неосуществимую мечту Яна Амоса Каменского. Чтобы каждая школа учила тому, чему может. Каждая школа имела бы лучших учителей, вот которые подобрались, собрались, которые есть, но во всех школах на всем земном шаре должно быть нечто единое, небольшое, нечто единящее людей, знание, единящее человечество. Ну, например, знание о предотвращении и преодолении конфликтов, способы взаимодействия, общения. Все остальное, каждая школа должна быть с лица необщим выражением. И это выражение должен придавать состав учителей. Я сказал, мне стало легче.
Можно я еще облегчу? Да, я боюсь не успеть призвать родителей, поскольку действительно быть учителем очень сложно. Есть семья педагогов, причем моя мама работала в интернате для сирот. И это адский труд. И я хочу призвать родителей не стесняться обращаться к психологам, потому что сейчас появились и ставки психологов, и много организаций,
которые... А вы уверены в квалификации школьных психологов, Оля?
Ну, во всяком случае, выслушать и помочь психолог...
Ну, хорошо, выслушать, помочь, да, наверное.
А вы уверены в квалификации педагогов? Это знаете,
ну,
вот,
да, это...
А вы уверены, что у нас есть профессионалы в стране? Это понимаете, отдельная тема. Вот. Но поскольку школьные психологи – это люди, которые работают за государственные средства, и для этого не нужно считать деньги в кошельке, очень важно, чтобы был такой какой-то культурный, что ли, стереотип. Если у тебя психологическая проблема, не вали с больной головы на здоровую, не ругайся на учителя, на родителя, еще чего-то. Сходи к психологу, чтобы ну, просто проговорить и разобраться. Школьные психологи в Москве, они очень неплохо методически вооружены, потому что все-таки работают программы, направленные на то, чтобы поддержать ребенка.
Борис, все, что вы сказали, лишний раз меня убеждает, что школа по-прежнему не генерирует, не производит человека будущего, человека, который должен работать в экономике знаний, который умеет учиться, который самостоятельно готов двигаться в этом направлении. Но ведь он не появится, если не появятся такие учителя.
Но они есть, слава богу. Я же с самого начала сказал, ими-то и держится мир. Например, вы, например, ваш покорный лысый слуга, например, Оленька и куча-куча других людей. Мы, конечно же, в какой-то значительной степени тоже продукт школы.
Конечно.
Вот. И на самом деле можно учить хорошо вопреки любым стандартам. И можно блистательно учиться вопреки любой школе. Вот с этим я тоже согласен.
Согласна абсолютно. Александр из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Значит, я поступил в школу в 31-м, в 41-м закончил ее. Мы были октябрята, пионеры, комсомольцы, идеологизированные, политизированные. И таких проблем, о которых уважаемый доктор наук говорил, у нас не было. Так кто же довел нашу советскую школу, которая была передовая в мире, до такого кошмара, который сейчас существует?
Я благодарю вас, Александр. Кошмара на самом деле нет. Школа меняется, как и мир. А Владимир из Петербурга, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. В номере 34 «Аргументы и факты» есть интервью великого князя, главы дома Романовых. Там журналист задает вопрос, как он относится к тому, что как бы в стране православие берет верх, в том числе и в школе. И он отвечает, что это в принципе неправильно.
Неправильно, неправильно.
Да, потому что, говорит, вот эта вот религиозно-национальная рознь, она в самом ранней стадии будет заложена. Вот вы как считаете?
Отвечайте.
Я абсолютно
убежден. Спорьте с великим князем или соглашайтесь с ним.
Я абсолютно согласен с великим князем, поскольку на самом деле абсолютно необходимо хорошее изучение истории мировых религий, колоссального пласта культуры и воспитание уважения к религии, к вере, воспитание любви к святыням самым разным. Но здесь ни в коем случае, ссылаясь на исторические корни, в нашей сегодняшней действительности нельзя делать предпочтения ни для одной из религий.
Я думаю, что Ольга абсолютно по этому поводу, да, никаких других слов произносить не будет. У меня еще вот какой вопрос. По поводу учебников. Это в контексте того, о чем вы говорите, что если разные школы и талантливые педагоги, то наверняка и разные учебники. А как определить учебник? И вообще, даже если государство выработало критерии подхода к каким-то учебникам, а какие-то оно считает неправедными или неверными, как быть учителю, если он учитель с талантом, с изюминкой, с собственным поиском творческого такого подхода к детям? Что ему делать с этим?
Да просто жить, потому что хорошему учителю плохой учебник не помешает. Среднему учителю плохой учебник помешает. Плохому учителю плохой учебник тоже не помешает.
Хорошая форма. И хороший не поможет.
Да, а хороший уж точно не поможет, Оленька, совершенно точно. Сейчас на рынке безумное количество разных учебников, и даже грифованных, разрешенных министерством, тоже огромное разнообразие. Вот. И учитель, конечно, может выбирать. Слава богу, раньше этого выбора не было.
А родитель?
Родитель нет, к сожалению, нет. Выбирает школа, и ее школы выбор очень ограничен. Вот, и это печальновато, но здесь мы хотя бы движемся в правильном направлении, есть надежда.
Угу. А вообще, а как принято в других странах? Там учебники тоже государственно определяют и запускают, да? Это все вот так же, как у нас в школах? Да? Или есть вариант, набор, вариативность такая?
Нет, вариативность колоссальная совершенно, и государство оставляет за собой право контролировать качество учебы, но это как право на цензуру после того, как нечто опубликовано. Это отсутствие права на предварительную цензуру. Понимаете? И при лицензировании школ разрешается огромная вариативность. Но это в странах со старыми традициями государственной школы. Например, в Англии, которая в 1870 году приняла закон о лицензированности государственной школы.
Ну и, Оля, короткое слово, напутствие.
Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником, потому что это все равно начало нового жизненного цикла. Я убеждена, что все сегодня полны сил, надежд, большинство из которых, я надеюсь, сбудется. Как психолог я должна сформировать позитивную установку. Более того, я сама верю, что сегодня начался новый цикл, и все получится.
Все у вас получится. С новым учебным годом. Борис Бельблат и Ольга Маховская были гостями сегодняшней программы «Время гостей». Вела ее Анна Качкаева. 1 сентября в 20.07 выйдет итоговый выпуск «Радио Свобода». Беслан, иранская проблема, переговоры о статусе Косово, День знаний в России.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.